Сант-визит президента готовился в атмосфере строжайшей секретности. Утром он прибыл самолетом на военный аэродром Моздока и оттуда вылетел вертолетом в Цхинвале. Даже президент Южной Осетии Эдуард Кокойте узнал о визите Медведева меньше, чем за час до его прибытия. Неудивительно, что реакция Тбилиси на поездку Медведева была весьма бурной. Слово нашему тбилисскому корреспонденту Георгию Кабаладзе.
Президент Саакашвили прокомментировал приезд российского лидера в Цхинвали, будучи в Анкаре, в ходе церемонии подписания межправительственных соглашений о строительстве системы газопроводов Набуко. В тот момент, когда президент маленькой Грузии вместе с другими мировыми лидерами подписывает историческое соглашение о проекте Набуко, президент великой страны приезжает в Цхинвали и встречается с неумытым бандитом-убийцей Кокойте. Считаю, что это самое позорное пятно в истории российской дипломатии, которую я, кстати, изучал. Не знаю, сказали ли Медведеву, когда он проезжал по дороге к Цхинвали, что едет по сожженным грузинским селам и трупам невинных жертв прошлогодней авантюры Путина. Отметил президент Саакашвили. По его словам, цитата, «возможно, визит Медведева в Цхинвали – реакция на Набуко или на визит Обамы в Москву, поскольку Путин, у которого руки чесались довести дело с Грузией до конца, понял, что у него на это просто нет ресурсов». Конец цитаты. Председатель парламента Давид Бакрадзе заявил на заседании Бюро законодательного органа, что, цитата, «приезд Медведева в Цхинвали еще раз продемонстрировал, Россия не может быть партнером цивилизованного мира». Конец цитаты. По мнению одного из ближайших соратников президента Саакашвили, Гоки Габашвили, цитирую, «мы еще раз убедились, что Россия – заклятый враг нашей страны, ее цель – уничтожить грузинскую государственность». А государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили в интервью «Радио Свобода» весьма своеобразно прокомментировал это событие.
Поздравляю вас с визитом Медведева в Цхинвали. Ну, это, наверное, ответ все-таки на визит Обамы в Москву и на подписание проекта Набуко в Турции. Видать, Медведеву некуда больше ехать, кроме как в Цхинвали. Это, конечно, печально и прискорбно.
Вместе с тем слышны и иные ноты. Например, вице-спикер парламента от оппозиции Леван Вепхвадзе раскритиковал власти за то, что, цитата, «бравурными заявлениями после визита Обамы в Москву о том, что Америка нас не бросила, наши власти размахивали красной тряпкой перед быком, и результат налицо в виде визита Медведева к сепаратистам». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В нашей студии военный эксперт, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Коба, добрый вечер. Я думаю, самое загадочное, почему Дмитрий Медведев приехал в Цхинвали именно сейчас. И верны ли догадки, что это блиц-поездка, ответ на подписание договоренности по Набукко? Что вы думаете?
Добрый вечер, Дмитрий. Ну, версии, предположения могут быть разные. Мы не представляем какую-то точную науку, чтобы сейчас вот точно сказать, чем это все было обусловлено. Но мне кажется, что господин Медведев хотел это как-то доказать международному сообществу, которое сейчас дискуссирует на тему, что было на самом деле сказано насчет Грузии при встрече господина Обамы с Медведевым. Вы знаете, что Тбилиси утверждает, что Обама сказал, что мы будем защищать Грузию, и в дальнейшем мы будем против аннексии Грузии. А представители Кремля заявляют о том, что США дали слово, что учтут интересы в Грузии и Украине в своей внешней политике. Вот так я думаю, что господин Медведев своим таким вот очень неожиданным визитом подчеркнул именно вот этот дискурс, что Соединенные Штаты будут учитывать интересы России в Цхинвали.
То есть, скорее, это связано с визитом Обамы, а не с Набукко?
Может быть, связано. Вы знаете, что Россия всегда стреляет, чтобы убить сразу двух зайцев. В этом отношении, я думаю, что это визовы странам, которые в обход России пытаются построить вот этот газопровод. А с другой стороны, кто хозяин на Южном Кавказе и в Цхинвале. Вот, наверное, вот такая была замысел этой поездки.
Ну, я процитирую пресс-секретаря президента России Натали Тимаковой, которая по поводу вот этих вот версий о том, что это ответ на Набукко, заявила, мы не призываем рассматривать этот визит как ответ на что-либо, когда планировалась эта поездка, мы даже не знали, что в этот день состоится подписание соглашения. Главной целью визита было показать, что решения, принятые Россией в отношении Абхазии, Абхазии и Южной Осетии неизменно. Конец цитаты. Ну, не знали, что такое соглашение будет подписано. Ну, а наше право верить этому или нет? Я предлагаю послушать версию, которую предложила на сайте ежедневного журнала публицист Юлия Латынина. Она считает, что нужно рассматривать ситуацию в контексте внутренних разногласий в российском руководстве. Оригинальная версия. И, в частности, сложных отношений президента и премьер-министра России. Юлия Латынина думает, что поездка в Цхинвали – это такое намеренное унижение для Дмитрия Медведева. Вот фрагмент ее статьи.
Последние два месяца вопрос, будет или нет новая российско-грузинская война, витал в воздухе. Признаков тому было очень много. В Южную Осетию и Абхазию были введены дополнительные войска. В Приэльбрусье на границе с Грузией был введен режим контртеррористической операции и зачищенные альпинистские лагеря, которые не трогали даже во время двух чеченских войн. Начались маневры «Кавказ-2009», точно такие же, как прошлогодние, после которых началась война. И командовал ими тот же генерал Макаров, что и августовской войной. Генерал Макаров заявил, что Грузия бряцает оружием и вот-вот нападет, но при этом именно Россия настояла на удалении из Грузии международных наблюдателей от ООН и ОБСЕ. Зачем же России удалять наблюдателей, которые зафиксируют, что напала именно Грузия? Это не просто шантаж и демонстрация силы. Это уже мобилизация, а мобилизация – это почти война. Вместе с тем было очевидно, что Кремль не начнет войну, пока не будет уверен в своей безнаказанности. Судя по всему, этот вопрос и был главным на встрече президента Обамы и премьера Путина. Однако накануне встречи с Путиным Обама обсудил этот вопрос с президентом Медведевым. На совместной с ним пресс-конференции президент Обама сказал: «Мы откровенно обсудили вопрос о Грузии. Мы согласились, что никто не заинтересован в возобновлении военного конфликта». В официальном российском переводе, между тем, значилось: «Мы обсудили вопрос Грузии. Никто из нас не заинтересован в военном конфликте». Как нетрудно заметить, президента Обаму подредактировали. Из перевода исчезло ключевое слово «возобновление» и не менее ключевое «мы согласились». То есть мы обсуждали с президентом Медведевым. Президент Обама обсудил с президентом Медведевым вопрос Грузии и заявил на пресс-конференции, что войны не будет. Боюсь, что после этого заявления уже как-то не с руки воевать. Российский сапог мирно остался на столе раздувать самовар. А вместо танков в Грузию пришлось отправить президента Медведева как оружие двойного назначения. С одной стороны, чтобы мелко оскорбить президентов Обаму и Саакашвили, с другой, чтобы напомнить президенту Медведеву, кто он такой.
Это был фрагмент статьи Юлии Латыниной. Я напомню, что в нашей студии обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобыли Кликадзе. Ну, прежде всего, очень важно определить вот все эти признаки военных приготовлений, которые перечислила Юлия Латынина, и не одна она. Многие эксперты говорили, что Россия готовится к новой войне и готовится начать ее в ближайшее время, этим летом. Говорили, что сразу после визита Обамы, в частности, Андрей Ларионов очень подробный анализ такого рода давал. На ваш взгляд, Коба, действительно следует вот так вот истолковывать все эти признаки как часть какого-то плана, плана мобилизации, если использовать выражение Юлии Латыниной, плана, который был отменен или отложен Россией в связи с неизменностью позиции Соединенных Штатов, твердостью этой позиции, которую подтвердил во время визита в Москву сейчас Барак Обама?
Знаете, Дмитрий, с военной точки зрения самая лучшая подготовка мобилизации – это военные учения. А военные учения «Кавказ-2009», которое было запланировано с учетом тех ошибок и уроков, которые вынесли российские военачальники во время августовской войны, это, конечно, создает сомнение, что это приготовление для мобилизации. Вы знаете, что оккупирование территории Грузии и российские войска очень хорошо оснащены, между прочим, со всеми видами наступательного вооружения, находится в 35 километрах от столицы Грузии. Так что все это настораживает очень. Что касается со стороны Грузии, Дмитрий, то я могу вам смело сказать, что наступательного потенциала грузинской войны почти не осталось, и это было очень мало даже во время августовской войны. Единственным, чем занимаются грузинские военные, это роют окопы и готовятся для длительной обороны. Вот и все.
Еще один вывод Юлии Латыниной, парадоксальный в каком-то смысле, о том, что поездка в Южной Осетии – это отражение противоречий между Путиным и Медведевым и даже унижение для президента. Не знаю, кажутся ли вам ее аргументы убедительными?
Ну, в адрес грузинского президента унижения звучали не раз, не буду цитировать сейчас, кто кого хотел повесить и какими органами тела. Но, с другой стороны, я не беру сейчас осуждать внутреннюю политику России, но мне кажется, и это логично, в статье госпожи Латыниной, что просто Путин этим показал Западу, что Медведев не лучше, чем господин Путин.
Еще одно сегодняшнее событие в регионе, в городе Гали, прошла пятисторонняя встреча по предотвращению инцидента в зоне грузино-абхазского конфликта. На встрече обсуждались организационные вопросы, связанные с работой смешанной группы. Это первые подобные консультации после признания России независимости Абхазии. Прежде грузинская и абхазская стороны периодически встречались при посредничестве российских миротворцев и решали вопросы ситуации в приграничных регионах. Но абхазская сторона вышла из данного формата в знак протеста против ввода грузинских формирований в Кадорское ущелье в 2006 году. В ходе сегодняшней встречи, кроме предотвращения инцидентов на границе, обсуждались возможные гарантии безопасности грузинского населения Гальского района и возвращение беженцев. Однако договориться удалось лишь о создании горячей линии по обмену информацией о ситуации в приграничной зоне. Продолжит тему наш корреспондент Олег Кусов.
Договоренность о проведении гальских консультаций была достигнута на женевских дискуссиях по Кавказу, состоявшихся 1 июля. Представители сторон еще накануне встречи говорили, что ее главная цель – выработать механизм предотвращения инцидентов в зоне конфликта в Абхазии. В Тбилиси подчеркивают, что впервые представители России участвовали в дискуссии в качестве стороны конфликта. Женевские дискуссии по ситуации на Кавказе начались 15 октября 2008 года. Они стали возможными после подписания миротворческого плана Саркози-Медведева. Тбилиси напоминает, что Москва по-прежнему не выполняет один из ключевых пунктов плана Саркози-Медведева о возвращении российских вооруженных сил на линию, предшествующую началу боевых действий в августе прошлого года. Однако на встрече в Гале решено политических вопросов не затрагивать. Проблема обеспечения безопасности в приграничных районах Абхазии остается актуальной, но теперь сотрудники правоохранительных органов республики будут иметь больше возможностей для обеспечения полицейской деятельности в Гальском районе, так считает редактор отдела политики журнала «Эксперт» Николай Силаев, не так давно побывавший в Абхазии.
По словам полпреда президента Абхазии в Гальском районе Руслана Кишмари, там определенная напряженность сохраняется, но поскольку сейчас не действуют ограничения, связанные с Московским соглашением, по которым они практически не могли охранять границу, поскольку сейчас там появляются российские пограничники, то у них освобождаются силы для того, чтобы, собственно, обеспечивать безопасность, какую-то элементарную там полицейскую деятельность в Гальском районе. Раньше у них все милиционеры были ориентированы на то, чтобы охранять границу. Сейчас они, может быть, займутся чем-то еще.
Российский политолог Дмитрий Шушарин не исключает, что повестка дня встречи в Гале в итоге вместила в себя не только заявленные вопросы обеспечения безопасности жителей Гальского и прилегающих к нему районов.
Одно дело официальная повестка дня, другое дело те разговоры, которые могут вести в кулуарах или могут вести между членами делегации, и которые афишироваться не будут. Ну, об этом мы можем только предполагать. А в принципе, конечно, любая попытка, и как нормализовать ситуацию в этом регионе и в этом конфликте, она хороша по определению. Сразу другое, как Россия будет теперь выкручиваться из этой ситуации. Дело в том, что прошлогоднее решение о признании Абхазии и Южной Осетии, оно, если кого и поставило наиболее неприятное и глупое положение, так это российскую сторону. Поскольку теперь все вопросы будут решаться, это совершенно очевидно, и будет решаться с очень большим трудом для всех. Потому что это усложнило, очень сильно усложнило любое замерение в этой зоне. Второе, что мне кажется достаточно важным, вот мы все исходим, прежде всего, конечно, из российской дипломатии, но и мы исходим из того, что ситуация в конфликте не меняется, меняться не будет, что невозможно никакое замерение между Грузией и Абхазией. Между тем, это не так. Никаких гарантий того, что ситуация не изменится и позиции сторон не изменится, у нас нет. И прежде всего, с той точки зрения, что при дальнейшей русификации Абхазии она идет. Это все прекрасно понимают. И при дальнейшей увеличении помощи Западной Грузии и изменении в этой стране, ситуация, безусловно, будет меняться и меняться в очень неприятную сторону. мы все прекрасно понимаем, это совершенно очевидно, что Абхазия в этой ситуации развиваться не будет. Нет такого задачи у России развивать Абхазию. Поэтому постепенно сложится разница между экономическим и социальным развитием, собственно, Грузии и Абхазии, которая от нее пока еще не надо.
Дмитрий, Москва против повышения веса западных стран и организации разрешения грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Насколько эта позиция реальна?
Это все связано с представлением о постсоветском пространстве, некой зоне сферы влияния. Формально есть возможности, которые используются полностью, возможности препятствовать работе европейских институтов, наблюдателей и организаций в зоне конфликта, в рамках этих институтов. Но, конечно, фактически в перспективе большой политики это, в принципе, невозможно. Невозможно, и никакой кризис, как бы не может быть, не рассчитывали в Москве, не отвлечет ни ведущие державы, ни ведущие институты от участия в этом конфликте.
Это был российский политолог Дмитрий Шушарин. Грузинские политики с пессимизмом расценивают встречу в городе Гали. Например, вице-спикер парламента Грузии Паата Давитая сказал в беседе с журналистами, что данная встреча никакого результата не принесет. И ярким примером этому является визит президента России в Схинвале. Конец цитаты. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Я напомню, что в нашей студии военный эксперт, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Коба, Дмитрий Шушарин сейчас говорил, что, может быть, за кулисами этой формальной встречи в Гале обсуждались какие-то более важные вопросы. На ваш взгляд, имеет ли встреча какое-то значение, может быть, хотя бы символическое, но все-таки первое после войны, или это все мало что значащая формальность?
Начнем с того, что как минимум это имеет, конечно, символическое значение, потому что долгое время стороны не собирались, менялись информациями о безопасности и отсутствии через некоторое время наблюдателей ООН ставить необходимость таких встреч, потому что население Гали, они как-то вот останутся без присмотра, что ли, вот, и надо вот на все факты как-то реагировать. Что касается закулисных каких-то таких тем или же вот не знаю, какой-то интриги, то, наверное, все-таки существует, потому что на территории Гали сейчас проживает около 40 до 50 тысяч грузинов, и вы знаете, что накануне выборы президента Абхазии, и эти голоса нужны кандидатам. И я хорошо помню, что господин Багап в свое время именно пользовался поддержкой большинства части грузинского населения. Может, и вот какой-то вот будущий выбор и как-то сталкивает абхазскую сторону на такие встречи. Все-таки я не соглашусь с моим другом, с Паатой Давитая, что такие встречи не имеют смысла. Эти встречи всегда имеют смысл, и они заполняют вакуум. Страшнее всего вакуум, после чего уже происходит вот столкновения, конфликты и даже войны. Так что встречи, они нужны, даже если они сразу не приносят никакие результаты.
Очень любопытно, почему часть грузинского населения голосует за Багапша. Чем он привлекает их?
Вы знаете, что у Багапша жена грузинка, и это немаловажно. И с другой стороны, господин Багапш не был таким радикалом. Он хозяйственник, долгое время руководил обкомом Ачамчирского района. У него были тесные отношения с грузинским населением, и все хорошо отзывались на этого руководителя. И еще надо это отметить. Факты, от этого никто не уйдет, что вот при правлении господина Багапша более или менее спокойно жили грузинское население в Галском районе. Во всяком случае, не было событий 98-го года, 93-го года, 96-го года, когда на них нападали, и просто был абсолютный беспредел. Это, наверное, маленькие крупицы, не знаю, из-за чего господина Багапша поддерживали в свое время. Может быть, кто-то жалует, что сейчас кто-то об этом переосмыслил свое действие, но это был факт.
Вы сказали, что возникает вакуум, и это очень опасно. Я поясню нашим слушателям, о чем идет речь. 15 июля, завтра, военные наблюдатели ООН и технический персонал миссии по наблюдению в Абхазии и Грузии покидают бывшую грузинскую автономию, независимость которой признана Россией и Никарагуа. Именно так миссия в Абхазии и Грузии, через запятую, эта миссия называлась в течение 15 лет. Группа стран-друзей генерального секретаря ООН по Грузии, в эту группу, сформированную в 1994 году, входили Соединенные Штаты, Франция, Германия, Великобритания и до 2008 года Россия, настояли на голосовании в Совете Безопасности безопасности решение по техническому продлению миссии, однако с упоминанием в заголовке документа прежней формулировки «Абхазии-Грузия» или «О ситуации в Грузии». Россия наложила вето на этот проект и прекратила деятельность полевой миссии ООН. Коба, была ли в последнее время эта миссия действительно стабилизирующим фактором в регионе, и ее ликвидация является ли настораживающим, тревожащим фактором, может быть, каким-то предощущением конфликта, или уже нет?
Нет, конечно, было. Я слышал очень много нареканий и как с грузинской стороны, так и с абхазской стороны. Вообще-то эта миссия, конечно, дело неблагодарное, так можно сказать. Все их критиковали, но они были наблюдателями. Все это забывали. Они должны были наблюдать за ходом выполнения соглашения о прекращении огня. И они всегда выносили на вот такие встречи четырехсторонние все ошибки сторон. Но они еще, кроме того, что наблюдали, они иногда еще и помогали людям, страдавшим в этих конфликтных зонах, эвакуировали их на собственных самолетах, на собственных автомашинах. Они добирались до Кудорского ущелья, наблюдали, фиксировали все. И много было очень документов предоставлено. И это, естественно, удерживало ситуацию там. Естественно, наблюдатели не могли абсолютно брать на себя функции полицейскую. Это не входило. Этот мандат пилили на это гуманитарный. Как-то вот гуманитарный и как-то вот чисто на наблюдательское это была миссия. Так что я все-таки думаю, что вот их уход, это, конечно, создать большой и невосполнимый вакуум в отношении Грузии, Абхазии, конфликтующих сторон.
Спасибо, Коба. Я благодарю военного эксперта, обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кобу Ликликадзе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы».